В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Некоторые историки связывают привычку россиян к покорности с тем, что крепостное право здесь отменили не так, чтобы очень давно. Другие полагают, что большие расстояния усмиряют мятежный дух. Некоторые считают, что должно смениться несколько поколений, прежде чем из памяти сотрутся советские авторитарные установки. Ну, конечно, свобода – это ценность во все времена, однако способы ее достижения случаются разные, и сегодня мы поговорим о современных, актуальных навыках. В московской студии сторонник бессрочного протеста, блогер Александр Гуд.
Здравствуйте.
Екатерина Кельтау, креативный менеджер из фонда Егора Гайдара. И Сергей Шаров-Долане, художник, общественный деятель. Ну вот мой первый вопрос к Александру, потому что его вот такая активная деятельность случилась вот ровно в этом году. До этого он работал себе спокойно дизайнером. И вот, собственно говоря, мой вопрос, почему вы это сделали? И, собственно говоря, что вам пришлось наверстывать, да, понимать, приобретать какие навыки для того, чтобы вот заниматься этой деятельностью?
Ну, навыки приходится доверстывать и приобретать до сих пор, причем очень активно. А политикой я заинтересовался только в этом году. Я был максимально аполитичный человек. В моем присутствии стоило только речь зайти о политике. Я сразу же дистанцировался и просто уходил, либо просил людей прекратить. А началось все где-то года 4 назад. Я прочитал одну из первых антиутопий, которую я прочитал, 1984 Оруэлла. И с тех пор не скажу, что я заинтересовался политикой, нет. Я стал просто чуть больше обращать внимание на то, что происходит. На новостную сводку, там, на какие-то действия политиков. Чуть-чуть моя политичность пошатнулась, но тем не менее.
Ну вот смотрите, то есть понадобилась все-таки какая-то теоретическая такая основа, да, понимание того, что происходит, прежде чем вот вступить в какую-то активность гражданскую, и в том числе в бессрочный протест, где молодые люди очень разные, да, они приходят туда, как мы знаем, не всегда по каким-то вот политическим соображениям, а вот, возможно, ради участия в движении, вот просто в движении. Катя, к вам вопрос. В фонде Егора Гайдара есть такой проект, как Гайд-парк, да, приходят студенты. Вот как вам кажется, они приходят туда за каким-то образованием, за личными какими-то такими навыками, да? Или все-таки есть у них идеи общественного служения, как вам кажется?
Ну, я считаю и на своем непосредственно личном опыте, что мотивация у людей, которые приезжают на дискуссионную школу Гайд-парк, безусловно, разная. Кто-то стремится к знаниям, к экспертной оценке, к экспертному мнению. Кто-то приезжает за единомышленниками, да, может быть, идеологическими, в том числе кто-то для создания, может быть, какого-то микро- или макро-сообщества, да, в котором он может дальше реализовывать какие-то свои мысли и проекты. В общем, мотивация, на самом деле, абсолютно разная, но что их точно объединяет, это действительно такая достаточно активная позиция, она может проявляться как вовне, так и быть внутренней, она у них есть. И это какое-то желание не только реализовывать свободу, да, но и говорить о ней.
Сергей, вас прошу, вот если посмотреть в ретроспективе, да, как это было тогда, да, вот что вот рождало вот ту протестную активность и, в общем, внутреннюю, да, как вам кажется, в большей степени?
Многие тогда протестные, вот уход в оппозицию, уход в диссидентство был связан с тем, что люди видели катастрофическую диссонанс между провозглашаемыми ценностями, будто бы ценностями, и реальностью жизни, тем более, что я все-таки уже рос все-таки таки в довольно глухое брежневское время, когда уже никакой искренней веры в коммунизм ни у кого уже давно не было, а это стало такими ритуальными камланиями, за которыми скрывалось очень довольно циничное отношение. И вот этот вот декларируемый пафос, цинизм в жизни, он вот цинизм в конкретной жизни, он очень многих людей заставлял пересматривать взгляд.
Ну вот, мне кажется, Александр, как ни странно, это похожая, наверное, история с тем, что происходит сейчас. Вот насколько я могу судить по выступлениям молодых людей, ну вот вы на вашем опыте.
Ну, По моему опыту сейчас, сколько я вижу людей, молодых людей, заинтересованных политикой и начинающих ей интересоваться, большинство из них пока что, к сожалению, приходят в политику и в общественные какие-то работы по причине того, что они сами столкнулись с несправедливостью их или их семьи. Я считаю, что политика должна затрагивать гораздо больше людей до того момента, как режим не придет к ним в дом. Многие росли, и кто-то родился уже в демократической стране, и как бы считалось, что у людей есть права, есть свободы, и сейчас эти права начинают в значительно большей степени, чем в начале там, 2000-х, нарушать. Они уже хотят решать, в каких на мессенджерах общаться, они хотят решать, какие фильмы нам смотреть и какую музыку нам слушать.
Мне кажется, здесь важен концепт, да, вот этой вот новой теории поколений, да, и вот и Y, и миллениалы, и Z, да, которые на самом деле немножко по-другому смотрят на вещи, да, которые с ними происходят. Они действительно более как-то внутренне свободные, мы это, в общем, можем наглядно наблюдать. Это действительно сложный вопрос, вот этих вот причинно-следственных связей, да, здесь по сути. То ли вот эта такая катастрофическая ситуация, да, в стране как-то привела, да, к этому людей, или там, не знаю, цифровизация, например, к этому привела, да, к тому, что у нас есть доступ большой, бесконечный совершенно к информации, да, и мы можем ее черпать и понимать, что есть страны, которые живут лучше, есть страны, которые живут свободнее. Может быть, это с этим связано. То есть, как бы, причин на самом деле здесь много, и, наверное, они просто вот сошлись какой-то вот этой вот, да, одной точке, потому что действительно, вот о чем сказал Александр, это катастрофическая, совершенно чудовищная, я считаю, ситуация, в которой мы сейчас пребываем в отношении ограничения наших свобод, да, которые якобы начинаются вроде бы с каких-то мелких вещей, да, там типа музыки или наших каких-то коммуникативных каналов, да, в общем, через то, что мы общаемся друг с другом. И, как мы знаем по истории, часто бывает, что начиная якобы, да, с таких маленьких вещей, все это может переходить в какие-то более жесткие, в общем, формы. Поэтому.
Ну, вот, мне кажется, мы теперь можем перейти к наукам, потому что такая общая, да, картина более-менее понятная. Хочу Сергея спросить, как человека, который, собственно говоря, занимается правозащитой теперь, да, и может еще соотнестись с прошлым. Поменялись вот эти вот какие-то необходимые знания, навыки, которые должны присутствовать у человека, если он выходит на протестную акцию, даже мирную, как вам кажется?
Поменялись. Поменялись вот в каком смысле, что как бы мы ни говорили плохо, а я ничего хорошего не могу сказать о Советском Союзе, вот, но тем не менее там были некоторые правила, которые старались все-таки соблюдать, ну, во всяком случае, и та сторона тоже, и сторона власти тоже. Они были, все их знали. Вот мой брат уходил на демонстрацию 68 года, бросив Юлию Кукиму, старик через 3 года встретился. Как в воду глядел, ровно 3 года он и получил. Все было, правила были понятны. Сейчас власть сама каждый день меняет правила. И поэтому опыт, который во многом остается тем же самым, скажем, ну вот не разговаривать со следователем по мере возможности, вообще не давать показаний по мере возможности, или давать их крайне аккуратно. Это все так. Вот. Но они меняются каждый день. Вот я веду 3 года школу общественного защитника, ну, вот организую, у нас там прекрасные адвокаты участвуют, и мы постоянно, я вижу, как меняются наши же советы защитникам и людям, потому что просто меняется ситуация. Власть все время изменяет правила игры, она не считает себя связанными ни с чем. То есть, ну, вот правила нет. Это самое сейчас тяжелое.
Ну, вот это сложная ситуация. Александр, вот на этой неделе, да, опять-таки с бессрочниками вот продолжает происходить история. Расскажите, пожалуйста.
Да, ну, в такой форме, в которой они начали сейчас происходить, они вот только-только это началось. Во вторник в Санкт-Петербурге активисты вышли с антивоенными пикетами, одиночными. Они стояли на каком-то расстоянии друг от друга. Их забрали по одному, потом с ними забрали еще женщин с пикетами. Их катали по городу полтора часа их продержали в автозаке. Их запустили в УВД, быстро оформили на них протоколы о доставлении и протоколы об изъятии материалов. Один из активистов сообщил, находясь еще в УВД, что по неофициальным данным, есть приказ от начальства выпускать не всех вместе, а выпускать по одному с интервалом в 15 минут. В общем, так они начали делать. Один молодой человек дождался другого. И когда они отходили от ОВД, на них напало 5 отморозков. Просто били сильно. У одного из активистов сейчас нужно вставлять пластину в череп или в челюсть, или перелом челюсти у него, по-моему. 4 задержали, 1 убежал. Нападавшие ведут себя крайне дерзко, с чувством полной безнаказанности. Есть видео, на котором полицейский его спрашивает, как вас зовут. Он просто отвечает, какая тебе разница.
То есть есть подозрение, что это история, которая была подготовлена, да, и согласована. Даже.
Ну, есть подозрения, не безосновательные. С большой долей вероятности это было спланировано. До этого нам поступали угрозы от движения СЕРБ прокремлевского. Ну, я не знаю, они это или не они, но, в общем, кто-то вот решил нас припугнуть в более жесткой форме, чем раньше.
Ну, вот от такого, на самом деле, отгородиться трудно и подготовиться тоже, в общем, сложно, учитывая, что бессрочный протест себя заявляет как мирное движение. И понятно, что какую-то военную подготовку вот затевать внутри, да, протеста, это вот как-то противоречит его принципам. Тем не менее, что можно сделать вот в такой ситуации?
В общем, честно говоря, практически ничего. На самом деле, конечно, нужно готовиться и нужно какие-то приемы самообороны учить. Ну, жизнь заставляет. При этом прекрасно понимаю, что любое сопротивление, я не говорю сотрудникам полиции, а вот таким вот отморозкам, может быть дальше квалифицировано теми самыми сотрудниками полиции или центра Э, как то, что вы сами первые начали, или вы совершенно неадекватно отреагировали. Вам всего-то 6 зубов выбили, а вы руку заломали. Ну что же такое-то? Вот. То есть такое тоже возможно. Я говорю, потому что правила все сейчас меняются на ходу и отменяются ровно так же на ходу.
Ну, в общем, да, тут история такая на самом деле серьезная, и от этого уйти достаточно сложно. Ну, давайте тогда немножко поговорим про теорию, да, про какие-то вот связанные, не знаю, там, с теоретической подготовкой. Катя, к вам вопрос. Вот достаточно, наверное, трудно, не знаю, привить гражданское чувство или объяснить его, или подать, то есть каким-то образом через образовательные программы, через лекции, да, может быть, через дискуссии. Вот как это работает?
Ну, чем непосредственно, да, занимается фонд Егора Гайдара, как у него прописано в уставе, как одна из целей, как бы это там пафосно не звучало, это популяризация либеральных ценностей. В общем-то, чем как бы фонд Егора Гайдара старается заниматься. Это, безусловно, разговоры, беседы, дебаты там, о правах человека, да, там, о свободах политических, экономических, там, культурных, да, разного толка. То есть с людьми перед тем, как они начинают активно как-то действовать, да, в сообществе отстаивать, да, там, свои права и интересы, им нужен какой-то теоретический базис. Я как бы, ну, я совершенно в этом уверена, в плане того, что просто выйти из дома и, там, не знаю, сразу пойти на баррикады, брать оружие, там, не знаю, стучать, не знаю, в двери там кремлевские, говорит, там, откройте, вы делаете какие-то жуткие вещи, как бы, ну, нет. Люди должны знать инструменты, которыми они могут пользоваться, да, вообще, в принципе, какие права у них есть, что напоминать им, что свобода – это ценность, то есть об этом, безусловно, нужно говорить, это нужно рассказывать. И, ну, это действительно очень важно.
Ну, да, на самом деле, вот понимание людей о свободе, оно такое достаточно, ну, специфическое, и у разных поколений немножко разное. У нас есть возможность посмотреть, что думают по этому поводу молодые люди.
Чтобы чувствовать себя свободным, достаточно сходить хоть раз на крышу. Даже когда у тебя куча проблем, они все остаются позади. Ты просто смотришь на город, любуешься, как едут машины, высота, красивый закат, рассвет, твои друзья. Когда ты можешь просто вдохнуть этот ритм города.
Понимаю свободу как финансовую свободу. Для этого нужно, во-первых, хорошо и много учиться, при том, что после окончания вуза обучение не заканчивается, оно в основном только начинается. Финансовая свобода дает многое. То есть это и отдых, и хорошее там жилье, и одежда, и развлечения.
Чтобы быть свободным, нужно избавиться от всех комплексов. от комплексов скрытности, то есть какой-то очень сильной скромности, когда ты замыкаешься перед людьми. Тогда будешь раскрываться перед людьми и быть с ними более открытым.
Достаточно заниматься своим любимым делом, все. Для свободы просто полной. Не ограничить себя, все. А зарабатывать деньги там, само собой. И в тюрьму, главное, не попасть.
Обязательно нужно заниматься любимым делом.
Свобода в гармонии внутри себя, потому что если гармония внутри, гармония везде снаружи.
Во-первых, знать законы, во-вторых, понимать, что необходимо тебе для этой свободы. Честно себе ответить, нужна ли тебе эта свобода.
Нужно, чтобы совесть была чиста. Тогда чувствуешь себя свободно.
Ну вот смотрите, есть такие мнения, что свобода – это такая индивидуальная история. Каждый внутри себя выращивает свою личную свободу, да, и если ее кто-то там не ущемляет каким-то образом, то, может быть, вот, можно быть свободным в любой ситуации. Или все-таки надо быть свободным в свободном обществе, да, то есть вот не ты отдельный, а вот все вместе. Как вам кажется, вот эта индивидуальная история, может быть, это примета поколения? Вот вы же общаетесь, да, тоже, Саша, и с другими людьми, жили вы тоже в разных городах. Вот это вот индивидуальная такая настройка у молодых людей, вот все об этом говорят, что очень индивидуалисты, миллениалы в частности.
Ну, это такой интересный, довольно-таки философский даже вопрос с какой-то стороны. Я до сих пор и до этого ранее придерживался точно такой же точки зрения, что свобода, она в первую очередь внутри. То есть, если человек чувствует себя свободным, то никакие рамки, никакие действия эту свободу не могут ограничить. Это такой немножко духовный, что ли, взгляд на развитие личности. Но если опуститься на землю, то мы понимаем, что помимо нашей внутренней свободы, у нас может быть и должна быть свобода правовая, общественная, гражданская. Есть разница, когда ты внутренне свободен с кучей навоза рядом сидя, а есть разница, когда ты внутренне свободен с прекрасным деревом. Все равно как приятнее будет находиться в других обстоятельствах.
Сергей, а это связанные вещи? Внутренняя свобода и свобода вокруг тебя?
Конечно, конечно. И это очень важная вещь. Понимаете, вот если мы откроем... Я наполовину историк, и я могу сказать, что если мы откроем книги по исторические исследования, по какому-то средневековью, то есть ну совсем такое безопасное совершенно, которое не особенно блюла даже советская власть, так времен советской власти, мы увидим, что... И причем сейчас. Мы увидим, что они совершенно нечитаемы. Потому что это вопрос, который не существует. Потому что вот вся картинка вокруг, вот вся несвобода вокруг, она сказывалась на, во-первых, на той информации, которую получали люди, и вся мировая историческая наука шла мимо. А это ведь не только историческая, это любая наука так шла мимо. А во-вторых, на внутренней несвободе человека. Так кажется, что человек может так легко стать свободным внутри, когда вокруг него не свободно. Это не так. Это не так. Это мы свободны. Первый парень на деревне. Да, это можно стать. Свободным среди, наиболее свободным, чем соседи. Но по-настоящему свобода – это такая вещь кумулятивная. Она впитывается из воздуха тоже. И оказывается, что люди, которые самые свободные историки, вот, внутренне свободные, которые писали тогда, сейчас видно, насколько они были зашорены, насколько они были зажаты внутри себя. И не потому, что их запрещали это писать, а просто вот потому, как они сами думают. Это показатель очень важный, что иллюзия, это некоторая иллюзия, что можно добиться внутренней свободы, причем очень опасная иллюзия, полной внутренней свободы, вот такой вот, без того, живя в несвободном обществе. Это невозможно. Это... Ну, как невозможно построить коммунизм в одной отдельно взятой стране?
Ну, вот надо сказать, что действительно советское наследие, оно так продолжает транслироваться, да, как ни странно это. И мы спросили уже у взрослых прохожих, что такое, как они понимают навыки для свободы.
Это очень просто. Нужно знать законы, а иметь деньги. Вот и все. Больше ничего не надо.
Надо быть на пенсии, только хорошо получать.
Нужно знать, для чего жить. Если мы этого не понимаем, и если это не поставили в основу государства, то тогда государство это существовать не будет. Свобода – это произвольная. Я могу себя ограничить чем угодно, но ради чего? Если этого нет, то тогда говорить о свободе бессмысленно.
Хорошо учиться, получить образование и работать себе прекрасно. И будет все замечательно, все хорошо. Если будет финансово все положительное у человека, его, в жизни ему будет веселее и лучше жить.
Свобода тогда, когда я могу выйти на митинг, все это. А у нас этого не запрещают. Вот что свобода. Вот.
В том роде деятельности, чем он занимается, конечно, быть себя профессионалом. Если ты чувствуешь себя профессионально, ты везде проживешь, везде сможешь работать. Даже не только дома, а везде ты устроишься в жизни.
Заниматься любимым делом и еще бы за это дело получать хорошие деньги.
И быть в гармонии с самим собой.
Ну, есть какие-то параллели, да, есть какие-то вещи, связанные с тем, что вот с возрастом люди на что-то смотрят, иначе что-то нет. Но понятно, что старшее поколение вот немножко не так вот все это осмысляет. Смотрите, такие мирные настроения, да, вот получается, такой, как такая картинка, образованная, да, миролюбиво настроена, потому что вот Александр и бессрочный протест — это не первый такой пример того, что говорят про то, что мы мирные, да, вот ребята часто очень в этой студии в том числе подчеркивали, что мы вот мирные. Вот скажите мне, вот эти флешмобы, да, вот то, что вы придумывали, вы понимаете, как они работают? Может быть, вы для себя объясняете, а работают ли они вовне, или это такие ваши истории, важные именно для круга бессрочного протеста?
Очень важная идея, помимо достижения каких-то конкретных требований протеста, которые мы выдвигали, это популяризация самой идеи протеста. Это напомнить людям о том, что протестовать нужно, что протестовать правильно. Люди об этом забыли, и вот эти вот акции, массовые флешмобы с хлопками и так далее, они больше нацелены именно на то, чтобы показать людям, что какое-то движение есть. Напомнить людям, что не только митинги там Навального, там несколько тысячные бывают, но вот что можно просто выходить на улицу и говорить о том, что тебе не нравится.
Сергей, скажите, может быть, это такая новая тенденция, да, вот с ребятами поступают периодически жестко, а они продолжают свой мирный протест, они раздают цветы, читают вслух там, ну, как бы лотереи Конституции, хлопают в ладоши. Как вам кажется, это может работать, ну, каким-то образом, не знаю, вот действительно что-то менять, да, потому что протест — это, понятно, такая возможность что-то изменить, да, вот высказаться и в надежде, что что-то изменится. Вот такое взаимодействие.
Ну, понимаете, чем дело? Я не очень верю, что это может что-то изменить в политике. Ровно так же, как ничего не изменяло в политике диссидентское движение в советской стране. Оно меняет в людях, которые ее видят. Вот в людях, которые видят. То есть я думаю, что никакими такими средствами нынешний режим не сменить, как бы это ни хотелось сделать. Но что к моменту, когда он таки рухнет, а он рухнет, и причем, я думаю, не очень в долгом времени, вот это движение, вот такие действия, они, ну, хотя бы подсоберут немножко некоторое количество людей, которые хотя бы задумались над тем, что же не так и что же нужно делать. А вот тут второй очень сложный вопрос, который уже к ребятам как раз отношение имеет меньше, больше имеет к нашему поколению. Что наше поколение... Я много общался с ребятами молодыми, вещая вот их после всех этих навальнических акций там. И они все говорят, я четко вижу, что они считают, что старшее поколение их предало, в общем-то, что старшее поколение им врет. И я тут солидарен. Я с ребятами солидарен, я с вами солидарен. Вот. Но главное, в чем оно предало, это, на мой взгляд, это то, что старшее поколение, вот чего уже за него никто не может сделать, не нарисовала и не попыталась даже как-то обсудить картину, куда же нам идти. Какую-то картину будущего. Куда нам идти? Что нам делать? Потому что вот тут опыт и объем знаний уже критически важен.
Собственно говоря, такой тоже очень важный навык, который вот сейчас, ну, отсутствует, как мы поняли, и у старшего поколения, и у молодого поколения, умение ставить цель, да, и ее как-то формулировать. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.